Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик. Вот. Для тех людей, кто недолго в анонимных алкоголиках, странная фигня, одна из, типа, нафига вы каждый раз представляетесь алкоголиком? Ну, блядь, ну, типа. Я даже слышал, ребята, независимые, там, типа, ты программируешь себя, там, алкоголик, больной человек, нужно взять позитивное мышление, там. Я не знаю, как правильно, я просто пришел в анонимные алкоголики, и эта фигня так происходит. Ну, типа, каждый раз представляется, берутся за руки, читают преамбулу. Я ничего не придумал, принял как есть, да. И дальше много странных вещей в анонимных алкоголиках есть, которые мы будем разговаривать следующие два дня. Вот, странных, парадоксальных вещей. Вот, те люди, которые пришли, так...
Я беру, сейчас, ну, вообще, по идее, территория группы должна быть, и пришло два новичка.
Вот. Супер. Мы именно об этом и говорим. Ребята, кто в первый раз, можете чуть руки приподнять? И вот, смотрите, вот как раз есть вот место, присаживайтесь сюда поближе, ребят, серьезно. Да. Присаживайтесь. Вот, супер, пацаны, я рад вас видеть. Вот, как я уже сказал, меня зовут Коля, я алкоголик, я из города Киева, вот, и трезвый чуть больше 10 лет. Вот, в течение сегодня и завтра, и послезавтра, вот здесь, если вы захотите, будет проходить семинар, вот, и я расскажу просто про анонимных алкоголиков, как я трезвею, что я делаю и так далее. Вот, просто была рассылка. Информирование, что цель этого семинара – это пообщаться на тему духовности и денег, взаимоотношений с другими людьми, включая сексуальные, а также практика шагов. Вот. И об этом мы будем говорить завтра. Сейчас я чуть просто, куда вы попали. Да? Так как тема была одна – Ира, которая одна из организаторов этого семинара, сказала, что некоторые люди, ну, задавали вопрос, типа, что за фигня происходит, вроде заявляли одно, а происходит другое. Вот. Но на самом деле, как бы, как всегда, когда есть люди, которые только пришли в анонимные алкоголики, да, а вы можете не переживать, тут еще вот весь второй ряд, и сзади вас ребята тоже вот, ну, только пришли. И когда приходят люди, ну, новички, нужно... немножко рассказать, что вообще тут за фигня происходит. Анонимные алкоголики – это сообщество мужчин и женщин, которые помогают друг другу оставаться трезвыми. Вот. И в анонимных алкоголиках не ставят друг другу диагнозов, типа «ты алкоголик», да, ты, вот, «тебе пить нельзя», как делают это там, в наркологии. Ты попадаешь, тебе «вы алкоголик», там, «вы наркоман». В анонимных алкоголиках предлагают каждому человеку самому поставить себе диагноз. Вот. И вот, чтобы поставить себе диагноз, нужно понять, три симптома есть. И вы вот, мы про два из них поговорили до этого, и буквально пять минут я вам. Да. Первый симптом, он связан с физиологией. Заключается болезнь тела. И я рассказывал, что я в первый раз, когда в 2002 году выпил, я сразу же напился. И дальше, в принципе, все время, если я начинал пить, я пил больше, чем, ну, мои сверстники. Больше, чем... И я все время напивался, какие-то драки, конфликты, какая-то... Ну, у вас похожее было? То есть, я учился в колледже, потом в университете, и вот... Один из примеров, вот как я учился, был то, что вот сидит, представьте, аудитория, да, и там Машенька на первой парте думает, вот бы сессию сдать на пятерку, там, да, мама похвалит. Там Сережа на второй парте думает, вот бы лабораторную работу сдать, да, и Коля сидит и думает, хоть бы не потерять сознание во время пары, потому что я уже с утра, ну, настолько нетрезвый, что я сейчас, если меня вырубит вот посреди пары, да, а даже страшно встать, и типа можно выйти, потому что я могу, ну, упасть, короче, да, я сижу, вот, я приходил на экзамены в таком состоянии, что я вопросом не могу учить, ну, прочитать вопрос, ну, который задан, да, и в 21 год, когда я попал в анонимные алкоголики, я не мог себе представить, что я алкоголик, У меня было, ну, то есть вопрос, ну, почему, типа, Бог меня наказал, блядь, я алкоголик. Вот, но мне, вот мой первый спонсор, это друг, человек в анонимных алкоголиках, который как бы шефство берет, ну, то есть помогает тебе, ну, объясняет, что мы тут называем друг друга алкоголиками, там, как это происходит. Он мне объяснил, что, Коля, есть просто определенная группа людей, которые, когда начинают пить, не могут себя контролировать. Ну, контролировать. И если ты алкоголик, то у тебя такой способности никогда не будет. И вот как узнать, что ты алкоголик? Вы можете попробовать в течение месяца сказать себе, я буду пить каждый вечер в 6 часов вечера по бутылке пива. Если вы сможете бутылку пива выпить и больше не пить, возможно, вы не алкоголик. У меня такого эксперимента никогда не было. То есть, если я выпил бутылку пива, то с большей или меньшей вероятностью вечер заканчивался тем, что я просто в говно. Да? И у меня уже в какой-то момент, я даже перестал дома с родителями пить, потому что мне проще было вообще не пить. Ну, то есть, проще поесть с родителями, ну, там, на праздники и пойти там в другое место. Второй момент, о котором мы говорили довольно долго, это мышление алкоголика. Мышление алкоголика – это странное состояние, которое присуще трезвому алкоголику, которое заключается в том, что я образно обжегся о плиту, и я понимаю, что не стоит к плите прилагаться. Да? Я не пристраняюсь. Когда-то я старшему пацану сказал, бля, Димон, и он меня вырубил. И он, ну, просто сразу удар, я осел, и он мне сказал, дружище, со старшими ребятами так не разговаривают. И я больше никогда в жизни, ну, вот, не разговаривал так. Там, где дело касалось алкоголя или наркотиков, да, у меня было огромное количество проблем, да. Я обворовывал родителей, скандалы, то есть полиция, попал в райотдел, меня выкупили, да. И я не, ну, там, где дело касалось алкоголя, я не мог увидеть, что мои проблемы из-за алкоголя и наркотиков, это первое. А во второе, когда я это понял, я не мог силой воли себя остановить. Я себе говорю, все, я завязываю, я больше никогда не буду. И зачастую слово «никогда» в лексиконе настоящего алкоголика, это никогда означает от нескольких часов до двух недель. Вечность – это 2 месяца где-то. Ну, то есть, вот. И если вы смеетесь над этой шуткой, то, скорее всего, у вас есть проблема с алкоголизмом. Ну, обычные люди, они, в принципе, не понимают, ну, типа, вот. И вот последний раз, когда я выпил бутылку пива, я 3 дня не мог остановиться. Ну, вот, выпил бутылку пива, и 3 дня физически вот, ну, не мог ничего с собой сделать, чтобы остановиться. И эта бутылка пива была выпита, когда я уже был бездомный, меня выгнали из дома, с университета, это 21 год. Я уже жил в другом городе, в монастыре, спал на деревянной, ну, из досок деревянный щит, на нем матрас был, короче. И мне мои родители сказали, вот ты будешь трезвый полгода, мы тебя, типа, заберем. И с 1 сентября пойдешь учиться, ну, обратно в университет, с которого меня выгнали. И я вдруг понял, ну, я даже не смог этого сделать. Я даже не смог остаться трезвый, ну, в таких замкнутых условиях. И тогда я вдруг осознал, что я алкоголик. Вот то, я просто уже тогда, там, группы были, вот такие люди представлялись, я алкоголик. И зачем люди представляли, что они алкоголики, я представлялся тоже. Но это было как попугай. Ну, я называл, но я не понимал, ну, на самом деле, чем я болею. И когда я это осознал, я понял, что у меня, ну, я умру молодым, у меня было 21, я не доживу до 22. То есть у меня не будет ни семьи, ни детей, ни машины, ни квартиры, ничего не будет, потому что я не могу гарантировать себе свою трезвость. И поэтому анонимные алкоголики – это как раз место для тех людей, кто вдруг осознал, что не может самостоятельно остаться трезвым. Вот, вот. Если вы еще думаете, что можете самостоятельно, на силе воли, то вы можете просто походить, получить информацию, ну и попробовать. И, кстати, вот в анонимных алкоголиках фишка, то, что мне понравилось, это то, что никто никого не держит, никто никого, ну, типа, не морализирует, вот. И я тоже, и я людям говорю, если ты еще можешь и хочешь, и можешь употреблять, иди бухай, колись. Ну, просто, ну, если бы я реально мог полгода еще попить, побухать, ну, поколоться, покурить травы, таблетки, ну, у меня просто все я употреблял, я бы еще употреблял. Вот, но я пришел к тому, что я просто не мог. И дальше мы переходим к третьей вещи, то, что мы называем духовная болезнь или болезнь эмоций. Зачем вообще говорить про первый шаг? Зачем говорить про первый шаг в 10 лет трезвости? Ну, потому что он первый шаг звучит, мы признали свое бессилие перед алкоголем. Вот в чем бессилие? В том, что я не могу контролированно пить, и трезвый я не могу остаться, потому что я сколько бы я раз себе не говорил, что я не буду пить, я все равно начинаю снова. Вот это бессилие. А вторая часть звучит, как мы признали, что наша жизнь неуправляема. То есть, и это болезнь эмоций, мы называем это духовная болезнь. Это состояние, когда нам начинает становиться плохо от самой трезвости. У кого-то был опыт, что вам говорили, ты главное не пей. Ты главное не пей, ну вот просто не пей. И в какой-то момент я понял, что люди, которые мне говорят, ты главное не пей, вообще не понимают мою проблему. Потому что я не знаю, как у них, но когда я не пил и был трезвый в те короткие промежутки, мне вдруг становилось намного хуже, чем в употреблении. Как это происходило? Вдруг мир становился серым. У кого мир становился серым в трезвости? Вот просто ты выходишь и реально вот просто серость. Да. Серая, вот такая серая, гнетущая, сука, обыденность вообще, вот такая. Потом я вдруг понимал, что люди тупые. У вас было вдруг осознание, вот просто люди тупые, и вот хочется человека вот взять, и почему ты не тупой такой, да, вот. И сейчас бывает. А, сейчас смотрите. Сейчас, секундочку, смотрите. Первые 2 часа мы описывали, что такое алкоголизм в активном употреблении, именно связанный с употреблением. Но алкоголизм это болезнь, которая продолжает, человек продолжает болеть также в трезвости. Этого многие не понимают. Есть люди, которые перестали пить. И для них это финишная прямая. То есть перестали пить, и все стало хорошо. А есть люди, которые в анонимные алкоголики, это место для тех людей, которые трезвость, это начало. Потому что, когда мы перестаем пить, мы начинаем страдать от жизни. От жизни, и сейчас мы обсудим как. Если мы не делаем духовную программу действия, о которой мы поговорим позже, мы начинаем страдать от самой трезвости. У кого-то, может, был тут опыт, чтобы вам родственники говорили, что лучше бы ты пил. Ну вот, ты просто трезвый, невыносимый. Просто с тобой невозможно это. И это действительно так. Я знаю человека, который пришел в анонимные алкоголики, будучи 3,5 года трезвым. Он был 3,5 года трезвым, и он пришел в анонимные алкоголики, когда был на грани того, чтобы убить другого человека. Потому что, он на страхе, по-моему, закодирован был на страхе, да? И сейчас. Почему я хожу, я все время привожу к этому фразе, почему я хожу в анонимные алкоголики 10-й год? Я же 10 лет трезвый. Зачем оно мне надо? Потому что мне донесли, и я доношу вам, ту природу алкоголизма, которая описана в книге «Анонимный алкоголик». Алкоголизм – это не болезнь, когда мы только пьем. Это полболезни. Когда мы трезвеем, жизнь начинается серой, люди тупые. Я начинаю страхи. У кого-то страхи проявляться начинают. То есть у мужчин я не мог по-трезвому с девушкой пообщаться, познакомиться. Да? В итоге с 15 до 21 года я трезвый на свидание не ходил. Сексом не занимался, страхи, да, не работал. И дальше я просто прочитаю несколько моментов в книге, как чувствует себя алкоголик в трезвом состоянии. в месяц трезвости, в 5 лет трезвости, в 10 лет трезвости, если у него нет духовной программы выздоровления. Я хожу в анонимные алкоголики и продолжаю ходить 10-й год, потому что меня продолжает ебашить духовная болезнь. Мне продолжает быть больно от самой трезвости. Лучше всего это состояние я описываю, иногда у меня до сих пор может быть эмоциональная мясорубка, просто вот такое болезненное состояние, что раньше я всегда убегал от него и шел пить. Большинство из нас, таких хронических алкоголиков, как я, ну просто не доходили никогда раньше до такого уровня боли, мы начинали пить, пить заранее. А потом мы попадаем в анонимные алкоголики, нам объяснили, почему нам пить нельзя, и мы начинаем держаться. Вот просто держаться, вот давай держаться. И вот с каждым днем вот этого держания нам становится все хуже, 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 хуже. И в какой-то момент просто мозг от отчаяния говорит, да выпей ты, выпей, просто вот выпей бутылку пива, тебе же станет легче. А мы какое-то время можем силой воли говорить, нет, нет, я буду держаться, вот я же пообещал, там столько проблем. А тебе потом мозг говорит, да не в запой, я ж не говорю тебе в запой уйти, я ж предлагаю выпить бутылочку пива, да. И в какой-то момент мы себе говорим, ну да, я ж не собираюсь много употреблять, я ж собираюсь выпить бутылку пива. И из-за незнания о феномене тяги, ну, что у меня больное тело. Вот феномен тяги – это аллергия, ненормальная реакция. Мы когда начинаем пить, из-за аномалии в организме мы пьем больше, чем хотим. То есть, хочешь выпить бутылку пива, ну, очнулся утром или через 2-3 дня, месяц в запое, да, хотя бутылочку пива. Что такое духовная болезнь? Это состояние, какое, как описывал мой друг, он говорит, Коля, я стою на балконе, я четко знаю, что еще один запой, опять меня выгонят с работы. Моя жена заберет детей, и опять... Коля говорит, я стою на балконе, плачу, открываю бутылку водки и начинаю пить с горла. Просто от отчаяния, вот, что если я сейчас не выпью, я просто выброшусь из окна. Кто-то из... Есть тут кто-то, кто думал о самоубийстве? В трезвом состоянии, я говорю сейчас про трезвое состояние, да? Про трезвое состояние невыносимости. И у меня, да. Зачем мы будем говорить на этих выходных про 10, 11, 12 шаги, это о шагах, которые говорят о духовной жизни, да. И будем говорить о как жить трезвым, и деньги, секс, отношения, учеба, то есть мы будем говорить о духовных принципах. Я поделюсь, что я делал за 10 лет в течение завтра, ну, выходных. Но без понимания основы, ну то есть зачем, это все бессмысленно. Реально без понимания трагичности всей болезни, чем я болен, я не был готов к действиям каким-то, да? Сколько тебе лет?
24.
А тебе? 28. Я в 21 пришел. Вот в 21 год я стоял на остановке и рассказывал. В смысле? Ну почему мне 21 год, и я в анонимных алкоголиках? Ну что это за несправедливое, да? И я, ну, вот эта мысль, что не имеет значения почему, это уже есть. И давайте поиграем в игру, и люди, которые только пришли, и люди, которые 10 лет трезвые, да? Игра, мы симптомы поищем эмоциональной болезни, духовной болезни. Да, это как, вы увидите, болеете ли вы до сих пор в трезвости? И нужна ли вам в трезвости продолжать делать программу? Вот. И очень часто люди, чем больше человек трезвый, и у него нет шагов, нет, ну, когда шаги – это программа. Ну, у нас есть определенный алгоритм. И люди, которые делают вот эту программу духовную, они приходят к состоянию комфортной трезвости, какой я пришел. А люди, которые не делают, могут оставаться трезвыми, даже приходя на собрание, но, сука, страдать от трезвости. Ну, такой, зубами скрипеть. Я матерюсь, кстати, это тоже такой у меня дефект характера. Вот эта книга «Анонимные алкоголики», если у вас ее нет, я вам рекомендую ее приобрести. Потому что эта книга, это основная как бы книга анонимных алкоголиков, и очень важно понять, что она написана алкоголиками. она написана такими же людьми, как я, которые страдали от этой болезни. И мы сейчас поищем себя в этой книге. Билл пишет: «Я почувствовал себя одиноким, и меня потянуло к бутылке». И он одиночество в толпе людей почувствовал, много народу. У кого-то было чувство одиночества, ну, когда вокруг куча людей, да? И вот обратите внимание, это одиночество, не связанное с тем, есть рядом или нет. Самые жуткие моменты одиночества я переживал, когда рядом были ближайшие мне люди, друзья, родители, даже мои члены анонимных алкоголиков. Но я был трезвый, в таком эмоционально болезненном состоянии, что я не мог почувствовать вот эту близость с ними. Они улыбались, они радовались, они хотели мне поддержать и помочь, но я не мог вот их почувствовать. И вот это состояние, ну, это мне очень... иногда я в него попадаю. И поэтому я делаю эту программу. Дальше. Этот человек, Билл, пишет: «Я еще докажу миру, на что я способен». У вас было, ну, до сих пор в трезвости, доказать, постоянно доказать, спорить. У кого-то был опыт, что вы четко понимаете, что вы 100% не правы. Например, вы обманываете человека. Вы 100% не правы. И вам человек говорит: «Ты же обманываешь, я знаю, что ты меня обманываешь». Ну, я знаю, да? «Признайся». А вот ты говоришь: «Нет, не обманываю», и все. Ну, у меня был такой опыт. Или был такой опыт, что ты знаешь, что лучше даже не спорить, мне выгоднее не спорить. Но я не могу просто физически как будто бы открыть рот и сказать: «Я не прав». Вот я не прав. Нет, я вот упорно спорить. И для чего нужен пятый шаг и девятый, мы будем говорить, ну, чуть про программу. Для того, чтобы научиться способности признавать свои ошибки перед другими людьми. И это то, что помогает жить комфортной жизнью. Мне уже давно не нужно спорить с людьми. Я могу сказать: «Вы знаете, я действительно не прав». И это неожиданным образом смягчает просто отношения с людьми. Я с папой моим спорил до каких-то криков там. Сейчас это уже не нужно. Дальше такой страх, безнадежность и раскаяние. Кто-то же жил годами с чувством вины. Чувством вины, которое постоянно тебя тяготит. Да? Я рассказывал момент, когда я перед мамой стоял на коленях, плакал, обещал бросить, она вышла, я начал употреблять. Да? Ну, то есть она просто. И у меня еще был эпизод, что мой хороший друг, знакомый, соупотребитель, сошел с ума из-за того, что я ему одно вещество давал. И он у меня просил: «Коля, пожалуйста, не приходи ко мне домой. Потому что, ну, я не могу отказаться, но что-то страшное со мной происходит». И потом мне сказали: «Он сошел с ума». И это чувство вины меня просто накрыло. Вот я не могу быть трезвым из-за этого. И если вы уже трезвый год, 3, 5, 10, и у вас есть до сих пор чувство вины, скорее всего, это невыполненный девятый шаг. Ну, то есть, духовная болезнь, когда нам плохо в трезвости, это показатель того, что мы что-то не сделали, ну, по программе выздоровления. Ну, вот есть программа выздоровления, 12 шагов, каждый из которых какие-то моменты убирает, да, ну, что-то, какие-то чувства. Вот, дальше очень веселый параграф на 51 странице. У нас были трудности в отношениях с другими людьми. Я бы везде добавлять трезвыми. У кого были или есть сейчас трудности взаимоотношения с другими людьми по-трезвому? Да? Мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность. Коля: «Что? Мама меня зовет. Идем кушать». Ну, это же пиздец. Ну, это же вообще неадекват, да? Ну, это мое начало трезвости. Да? И смотрите, если бы алкоголь и наркотики были по-настоящему моя проблема, она закончилась 16 июня 2008 года. В момент, когда я последний раз употребил. Начиная с 17 июня 2008 года, с момента трезвости, если бы алкоголь и наркотики была моя проблема, она должна была закончиться. Но на самом деле я употреблял для того, чтобы убежать от вот того, что, каким я был в трезвом состоянии. Я употреблял, чтобы убежать от боли, от жалости к себе, от страхов, что угодно. У меня было такое, вот жменя таблеток, что это такое? Да хрен его знает, вроде бы что-то прет. Ну, то есть, ну давай. То есть, вообще просто многие из нас, там, я не знаю, мы пили, кололи, ели, курили, что угодно, лишь бы не быть трезвым. Дальше. Мы испытывали горе и депрессию трезвыми. Кто-то испытывал горе и депрессию трезвыми? Просто невозможность ощутить счастье. Особенно, если вы из благополучной семьи или у вас денег много. Когда еще ты в какой-то жопе живешь, ну, там, какой-то вот напряге, еще как-то понятно. Но когда офигенная машина, офигенная квартира, возможность сексом заниматься с какой-то проституткой дорогой, ну, я не знаю. Ну, то есть, вот все зашибись, в зеркало смотришь, классный парень. Ну, есть вот просто готовность вскрыть вены, не знаю, выйти из окна, вот просто, ну, очень-очень больно, да. И нам люди говорят, ты, главное, не пей, будь трезвый. И я никому и вам, пацаны, не скажу, что вам главное не пить и быть трезвым. Если вы алкоголик, как я, у которого есть аллергия, феномен, ну, тело, пить не можете, вы пытались быть трезвыми и не смогли, и вы страдаете от трезвости, как я страдал, мы сейчас вот эти, то вам нужны вот эти 12 шагов, о которых мы будем говорить подробно в выходные, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в трезвом состоянии. Сама по себе трезвость – это начало, это состояние, в котором мы начинаем делать программу. Мы не могли себе зарабатывать на жизнь, я бы добавил одно слово – достаточно. Все время, там, я не знаю, на 50 рублей меньше. Вот, в принципе, нормально, но чуть не хватает. Вот, чуть, вот, или вот состояние, когда вы где-то... Я просто не работал, я воровал все время. Ну, у меня воровство было как образ жизни. Да? Я только в трезвости начал, ну, работать. Да? И почему я воровал у папы? Потому что я у него работал, и он мне не доплачивал. Вот... Я просто на жутком чувстве обиды, что вот другим детям в 15, 16, 17, 18, родители давали деньги, а мне папа сказал, вон авторынок, киосок есть, хочешь, выходи на выходные, работай, будешь зарабатывать деньги. И я зарабатывал хорошие деньги, ну, на то время хорошие заработки. Но у меня был, из-за этого ощущения вот, несправедливости, я у папы воровал деньги, чтобы вот компенсировать ущерб моральный, который он мне принес. Мы чувствовали себя никому не нужными, по-трезвому. Кто-то есть, кто понимает, что ты чувствуешь себя никому не нужным по-трезвому, вообще никому. Ты, ну, и мы были подавлены страхом по-трезвому. Что такое подавленный страхом по-трезвому? Я еду в маршрутке, я трезвый был какое-то время, и я смотрю, девушка сидит, просто, ну, ангел. Ну вот, и она на меня смотрит, улыбается мне, и вот я знаю, что вот я ей понравился. И вдруг у меня такое чувство горечи от того, что я четко знаю, что я не подойду. Вот я по-трезвому не подойду, я не смогу. Я вышел с маршрутки этой, сел на остановку и заплакал. Просто заплакал от бессилия, от того, что от мысли, что ты, сука, блядь, без ноги, без руки, ты трезвый ни хера не можешь. И позвонил своему спонсору, который у меня был, и я ему говорю, Антон, ну, и он мне говорит, я тебя понимаю. И это пройдет. Продолжай делать программу, продолжай оставаться трезвым. И до сих пор у меня бывают вспышки страха, но, в принципе, я... Ну, спокойно могу подойти к очень красивой статусе девушки и просто пофлиртовать, пообщаться. То есть этот вопрос решился. Но для этого понадобилось время. Но мне чтобы с 15 до 21 года, чтобы подойти к девушке, мне надо было нормально, ну, быть нетрезвым. А бывали такие дни, я пока к этому состоянию дойду, уже, в принципе, отпадает желание, ну, к девушке, да? Ну, необходимость и способность еще часто. Способность уже, все, я, короче. Дальше. Я сейчас, смотрите, еще, представьте себе, какую свободу дают шаги, вот эта программа анонимных алкоголиков, что я могу перед вами спокойно говорить о всех своих трудностях, проблемах, напрягах. Представляете, это меня больше не беспокоит. Вот тот, те все секреты, которые у меня были раньше, и многие люди, даже ходя в анонимные алкоголики годами, продолжают жить в этой духовной болезни, в этих страхах, что вдруг кто-то узнает про них, что они там мастурбируют, я не знаю, на какую-то жесткую порнуху, и вот если узнают, и там никто их любить не будет. Блин, да я слушал, принимал исповеди, я такое наслушался, и я никого из этих людей не осудил, я всех принял, потому что они такие же, как и я. И поэтому свобода, вы можете тоже получить свободу. Перед тем, как говорить о молитве, медитации, духовных принципах, нужно прийти к пониманию, зачем. Зачем мне это надо? Потому что я болен болезнью, которая не заканчивается, когда я перестаю пить. Я болен болезнью, которая обостряется с каждым днем трезвости. Мы были несчастны, мы были не в состоянии кому-то помочь. Дальше в книге написано, что злоба это враг номер один. В русском языке нет прямого эквивалента этому термину. Используется слово в английском языке resentment. Re означает пере, sent чувствовать, а ment делает из глагола существительное. Слово как бы перечувствовать. В английском языке это слово используется только в плохом обозначении. У кого-то было из вас, что вы не можете заснуть из-за того, что вы вспоминаете мерзавца, который вас обидел там 5 лет назад. В следующее, или вы ночью вот просыпаетесь с горечью от того, что вам мама сказала когда-то. Или вот жена что-то там 3 дня назад сказала. Или вот вы утром проснулись. И первое, что в мысли, там, начальник, который вас обидел, там, что-то вас задел, да. И вот этот постоянно в голове шум, да, окей. И вот какие-то люди говорят в голове, что-то вот происходит, там. И что такое resentment? Вот это чувство, там, говоришь в одной части мира Путин. И все, половина людей напряглись, ненависть, пидорас, там, гандон и так далее. Говоришь в другом месте Порошенко, сука, жидомасон, нацист, там этот. То есть человек сидел в абсолютно нормальном состоянии, на солнышко смотрел, да? И вдруг одно слово, и раз, и на крючок. У кого-то было такое, что вы шли, возможно, на свидание, или с девушкой даже сидели в хорошем настроении. И вот, может быть, даже девушка уже... даже без нижнего белья. И вдруг вы что-то вспомнили. И вот вообще вот... То есть, resentment в книге описано, что алкоголики имеют вот странный феномен ума, который завязан с эмоциями, что мы варимся в негативе. И вот этот негатив, он забирает из нашей жизни удовольствие. То есть невозможно быть злым и счастливым одновременно. То есть ты либо злой, либо счастливый. Если ты вот злой, то что бы ни происходило, тебя не радует. Вот, просто вот. А если ты счастлив, что бы ни происходило плохого, тебе клево. Ну, бывает, поцарапали машину, бывает. И то же самое, поцарапали машину, может быть, там. Вот, беру, там, взять молоток, я сейчас просто убью кого-то, да. То есть, это вот разные состояния. Дальше в книге написано, что алкоголик бурей проносится через жизни других людей, других людей, разбивая сердца, умерщвляя привязанности, вытравливая чувства. Эгоизм и отсутствие привычки принимать во внимание чувства и интересы окружающих создают хаос. У меня есть такое удивительное состояние, что мне похуй на других людей. Вот глубоко-глубоко вообще. Ну, то есть, иногда вот такие вспышки происходят, да, а потом снова, вот, в принципе, вот. И это такая некая черствость, да. Черствость, в результате которой я делал очень много вещей плохих, да, за которые потом мне было очень-очень большое чувство вины. И периодически я продолжаю это делать. И одна из вещей, которая происходит, когда ты вот практикуешь программу, сердце потихонечку начинает растапливаться, да, вот. И первые, кого я смог полюбить и принять полностью, это алкоголики другие. Вот удивительная вещь, что на собраниях анонимных алкоголиков, а потом, ходя в тюрьмы, наркологии, вот, дурдомы, где другие алкоголики, да, где вот сидят вот ребята, вот первый раз вижу вот ребят на втором ряду, и уже есть какая-то симпатия, вот, уже есть вот какой-то вот отклик, да, и вот то же самое у меня было, когда я бухал, вот почему-то именно с этими людьми у меня получалось соприкасаться, а с другими нет. И вот постепенно, посещая собрания анонимных алкоголиков, и вот это у меня начало появляться ощущение как бы заботы о других людях, переживания, да, желание, чтобы у этого человека все получилось, да. И постепенно это состояние начало постепенно переноситься и вот, ну, в другие сферы жизни, на других людей. Очень медленно, да. Раньше, ну, я чувствовал себя, ну, каким-то ублюдком, вот, жестокосердным, которым вообще. И до тех пор, пока я не понял глубоко, вот что такое духовная болезнь, что вот я просто, мое сердце, как, я не знаю, с каким-то сковано чем-то, непонятно чем. Я просто не в состоянии был это сделать. А в анонимных алкоголиках это начало растапливаться. Очень-очень медленно. И вот это некая база, некий фундамент, на основе чего приходит понимание, зачем нужно делать программу. Ну, вот, программа анонимных алкоголиков изложена в виде 12 шагов, 12 этапов. Первый этап – это проблема. Я пить не могу и не пить не могу. Пить не могу из-за тела, не пить не могу из-за мышления. В те периоды трезвости, когда я все-таки был трезвый, да, я начинаю от трезвости страдать. Чем больше трезвый, тем больше страданий. И это то, что в книге написано как дилемма. Есть слово «проблема» – это ситуация, когда есть плохой вариант, есть хороший. Тебе как бы плохо, но ты можешь что-то сделать, и тебе будет хорошо. А у алкоголиков дилемма. Вот в книге «Анонимные алкоголики» написано, это была дилемма, с которой мы столкнулись. Дилемма – это ситуация, когда два плохих ответа, выбора. Типа, как ты хочешь, чтобы тебя убили? Расстреляли или повесили? Выбирай. И ты думаешь, заебись, вот выбор, да. У алкоголиков такая же ситуация. Как ты хочешь страдать от бухла или по-трезвому? Вот, выбирай. Да? И в любом случае радости не будет. И дальше нам дается программа, простой набор действий. И вот эту книгу писали алкоголики, и они описали, что когда трезвый член анонимных алкоголиков приходит к девятому шагу, выполняя программу, то у него в жизни произойдут изменения, которые они описали. И многие люди говорят, это обещание, да? Но на самом деле это результат. Ну, ты вот делаешь вот эти шаги и получаешь вот такой результат. Этот текст был написан в 1939 году. Я могу сейчас сказать, в моей жизни произошло то же самое. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, то есть это программа с 1 по 9 шаг, а это очень, ну, прежде всего, первая болезненность, которую мне пришлось принять, это что мне нельзя пить и употреблять наркотики. Вот, как бы вам донести, мне действительно сложно, блядь, да, вот отпустить. Вот я помню, я вот состояние, Я вот сижу, короче, и смотрю в окно. Я в монастыре, бездомный, уже начал делать программу со спонсором. И где-то я такую строчку, типа, прочитайте, я не могу управлять погодой. Ну, и вслух, ну, про себя. И я такой, я не могу управлять погодой. Там, я не могу управлять вселенной. Там, я не могу управлять вселенной. И такая, я не смогу пить до конца жизни контролированно. И, блядь, я похолол. Я не смогу употреблять до конца жизни. Я вот с каждой фразой меня вот так вот. А я трезвый уже там месяцев 5 или 6, да. Уже у меня уже есть спонсор, я хожу на группу. Я там, ну вот эта мысль очень, очень болезненная была, да. И мы познаем новую свободу и новое счастье. По-трезвому. Представляете, вот в результате этих программ можно познать новую свободу и новое счастье. И мы будем говорить целые 2 дня про ту свободу в трезвости, которую я обрел. Но понять истинную ценность этой свободы можно только, когда ты понимаешь, на основе чего она воздвигнута. Ну, на основе вот болезни, в которой я был и продолжаю быть, когда я не выздоравливаю. Мы не будем сожалеть о нашем в прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Если вы трезвый член анонимных алкоголиков, трезвый год, 2, 3, 5, 10, и у вас до сих пор есть что-то из прошлого, что вас беспокоит, это единственная причина, почему это происходит, потому что вы не сделали какую-то часть программы. Если у вас, вы трезвый и вас парит ваше прошлое, подойдите ко мне, мы эту тему обсудим. Потому что в результате этой программы можно принять, что бы ни произошло. Я вам рассказываю, мой друг сошел с ума. Меня это очень гнетило. Я пошел к батюшке на исповедь. И говорю, батюшка, вот такая ситуация. Мой друг сошел с ума из-за того, что я наркотики давал. И я просто, не мог, вот каждый день вот это в голове. И он говорит, горе тому, кто соблазнил малого сего. В Библии написано, лучше бы ты ярмо на шею и в море утонул. Я думаю, вообще, что? Да я, мне и так плохо, а мне еще, короче, чувство вины, еще. И я моему спонсору это рассказал. Он говорит, я не знаю, давай я своего спонсора спрошу. Спонсор это наставник, да? У меня был наставник, 21 год парню, он 7 месяцев трезвый был. У него был наставник, который ему помогал. Он говорит, мой наставник говорит, я спрошу у своего, тот у своего. И так... Где-то в Америке ответ пришел. И мне сказали, Коля, твоя задача, а я ему гири еще 2 должен был, 3-килограммовых. Взял покачаться один наркоман у другого. Я их пошел сразу в этот сдал. Металлолом. И я думаю, это пипец. Как я могу прийти с гантелями к человеку, который сошел с ума? Это же, А мне сказали, Коля... В этой программе есть Бог, и происходят чудеса. Возьми гантели, купи, пойди к нему. И даже вот разговаривай с ним, как с ребенком, который тебя не поймет. Вот твоя задача довериться и прийти и сделать. Попросить прощения. Вот просто. Я пришел к нему, и я не знал, что он до этого пролежал в психиатрии. И вот вышел, и он был в ясном сознании. Вот какое-то время после. Я пришел, я с ним поговорил, попросил прощения, отдал гантельки, сводил на несколько собраний. И у него снова его мышление, сознание зашло, и он там в свой мир ушел, да. Но я свободен. Я не горжусь тем, что произошло, но я могу сказать, что это было страшное ярмо на моей шее, и этого нет. Бог дал возможность. Я знаю людей, которые аборты делали. Для кого-то это нормально, для кого-то трагедия, которая не трезвый дня. И эти люди свободные. Потому что есть набор действий для получения свободы. В основном мужчины приходят в анонимные алкоголики в раздавленном состоянии из-за того, что мы сделали. А женщины, как одна спикер, из-за того, во что они превратились. То есть, в результате употребления, что с нами сделала наша болезнь. И если вы до сих пор, если вы трезвый в программе, еще раз, и у вас беспокоит ваше прошлое, это невыполненная часть какой-то программы, потому что обещание работает. Мой подспонсорный из Иркутска ходил 3 года или 4 в анонимном алкоголике, постоянно срывался и жил в трезвости, в боли. Он говорит, вот у нас читали вот эти обещания на каждом собрании, только это было обещание программы. И он говорит, почему я страдаю от трезвости, я не могу понять. А когда он сделал эти шаги со спонсором, со мной, да, он обрел трезвость. И обрел вот эти все обещания. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и спокой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезным другим. Что бы вы ни сделали, какой бы страшный поступок, постыдный, всегда найдется человек в анонимных алкоголиках, который придет именно к вам. Вы обворовали родителей, к вам придет человек, который говорит, я не могу вот просто трезвым зайти в родительский дом, я их обворовал. И вы скажете, я понимаю, что это. Придет человек, который скажет, я изнасиловал женщину и просто ну, не могу с этим жить. Всегда найдется человек, который это сделал, и в результате вы сможете поговорить. Если вас беспокоит тема ну, абортов, есть как освободиться, и к вам будут приходить люди, которые этим страдают, и вы скажете, я знаю, что ты чувствуешь, я знаю твою боль, я вот это действие сделал, и вот так вот мне это помогло. Изменится наше мировоззрение, исчезнут ощущения, исчезнет страх перед людьми и страх экономической нестабильности. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше озадачивали и ставили в тупик. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сделать для себя. Я начал, когда 10 трезветь, у меня наставник появился, и он там про Бога, что-то там, молитвы. Я начал, говорю, Антоша, я вижу, тебя вставило, давай про Бога без фанатизма. И он проглотил это, потом мне несколько раз вспоминал. Но мы начали это мероприятие с того, что я помолился. Помолился вслух при других людях. И я это сделал, потому что это один из инструментов очень классных, рабочих, которые можно делать даже без веры. Но это работает. Один из спикеров, который я слышал, говорит, выхожу после собрания, ребята молодые стоят. Ребята, типа, вы верите в Бога? Они говорят, нет. А молитесь? Молимся. А что? Ну, спонсор сказал молиться, ну, мы молимся, короче, да. И в анонимных алкоголиках, вот мы, программа, вот набор действий, они не о вере, они о действиях, в результате которых появляется вера. У кого-то был такой опыт, что вы приходите куда-то, и вам говорили, поверь. Поверь в Иисуса Христа, поверь в Харе Кришну, поверь, что Бог тебя любит. Я все время говорю, как? Что мне нужно сделать, чтобы поверить? И вот, вот эта программа о том, о действиях, которые нужно сделать. И одно из этих действий – это возмещение ущерба. То есть, когда ты приходишь к человеку, который сошел с ума, невозможно представить, что делать. И вот в этот момент… Ну, ты понимаешь, что вот есть что-то больше, чем ты. Вот. Дальше на следующей странице есть обещание 10-го шага. То есть первое, мы должны духовно освободиться. Болезнь эмоций, чтобы отошла. Чтобы в трезвости вы чувствовали себя комфортно. То есть это первое, что даст вам 12 шагов. А дальше на странице 82 написано. И еще мы перестали бороться с чем-либо или кем-либо, даже с алкоголем. Ибо к этому времени нам уже вернулось здравомыслие. Алкоголь будет редко интересовать нас. Вы представляете, что алкоголь будет редко... Человек, я с 15 до 21 года вспоминал, пару раз всего был трезвый по пару недель. И тут я уже больше 10 лет трезвый. И я могу сказать, в результате этих шагов я чувствую себя комфортно в трезвости. Когда я говорю про комфортно в трезвости, это не значит, что я счастлив, вот прям... Пукаю ароматами благовоний, мне не больно никогда, страха у меня никогда нет, я всегда уже просыпаюсь с улыбкой на губах, все, у меня нет... Нет, у меня есть... А? У меня мне продолжает быть больно в трезвости иногда. Я прошел через развод, я прошел через банкротство. Мне врач поставил неизлечимое аутоиммунное заболевание, которое периодически вызывает сильные болевые атаки в ногах, чтобы там, ну, больно ходить. И ты думаешь, это мне сейчас так фигачит в 30 лет, а что будет в 40, в 50, да, там. И там такая штука, может все здорово быть, а может там перестать, непонятно, да. И несмотря на это, я продолжаю трезво и комфортно себя чувствовать. Окей, мне больно, вот таблетки я вожу с собой, уколы, когда сильное обострение. И в моей жизни работает. Я чувствую себя комфортно, и в результате этого мой мозг не выдает импульсы, иди колись, иди бухай, выпей. Все. Если возникнет искушение, мы отшатнемся от него, как от огня. Мы будем подходить в жизни к разумных и реалистичных позиций. У нас само собой появится новое отношение к алкоголю, которое не потребует от нас специальных усилий. Оно просто придет. Есть множество психологических реабилитационных программ, которые направлены на то, чтобы алкоголик и наркоман интеллектуально понял, что пить вредно, интеллектуально там прописал скользкие места, там какие-то триггеры, ну, предпосылки срыва, и типа силой мысли понял, что пить нельзя, и силой мысли не пил, да? И возможно, это кому-то помогает, я не знаю. Но в анонимных алкоголиках удивительная вещь. Мы в программе не делаем ничего, чтобы бороться с алкоголем. Мы в четвертом шаге мы будем говорить, во втором шаге мы начинаем говорить немножко о высшей силе, о Боге. Причем каждый из нас говорит о своем высшей силе, о Боге. Кто хочет верить в Иисуса Христа, здорово. В Харе Кришну, отлично. В Будду, отлично. В любовь, в силу Вселенной, здорово. Во вселенский разум, супер. Силу инопланетян, прекрасно. Главное, чтобы вы приняли для себя факт, что есть какая-то сила, что-то вне вас, с чем можно общаться. И дальше идет набор действий. Четвертый шаг. Мы избавляемся от злости, страхов, чувства вины. В пятом шаге мы как бы рассказываем другому человеку, как некая исповедь. А затем мы возмещаем ущерб. Ну, пишем, что мы причинили, и возмещаем ущерб. И в результате этих действий, которые вроде бы не направлены напрямую, ну, что, на что не пить, у нас мы избавляемся от стремления, навязчивого стремления пить. Вот. И в этом заключено чудо. Мы больше не боремся, не сбегаемся соблазном. Мы ощущаем себя как бы вне сферы действия этих проблем. Чувствуем безопасность и защиту. Мы не больше не даем зароков. Проблема ушла. Она больше не существует для нас. В этом нет самоуверенности, но нет и страха. Таков наш опыт. Таков опыт тех людей, которые написали книгу. Эту книгу писали алкоголики. Ну, люди, которые вот пили, как я, страдали, как я. И эта книга написана была в Америке. Она издана в 1939 году была. И эта книга людей, которые страдали, как я, сделали... Бог послал, я не знаю, сила Вселенной, инопланетяне. Кто-то навеял в голову вот набор действий, типа вот их делаешь и чувствуешь. И чувствуешь себя нормально в трезвости, и не хочется бухать. И самое главное, единственное, мне только помнить, что у меня по-прежнему феномен тяги есть, ну, аллергия, мне пить нельзя. Я сейчас просто, моя задача следить за тем, чтобы случайно в меня не попал алкоголь или наркотики. Вот. И завтра мы будем говорить, ну, кто придет, там, начиная с 10 утра, в какой-то последовательности, там, деньги, секс, взаимоотношения с родителями, молитва, медитация, работа. Ну, то есть, вот, я, ну, максимально открытый расскажу, как это происходило у меня. У меня не произошло чудо. Хоп, и все, заебись. У меня очень кропотливый, очень болезненный, очень напряжный процесс... От одной ошибки к другой, от одной к другой, к какому-то комфортному состоянию. Сейчас у нас есть первое. Мы подустали, вы подустали, я подустал. Но, может быть, у вас есть какие-то вопросы, связанные с первым шагом, связанные с, что я рассказал, болезнь тела, там, болезнь мышления, духовная болезнь. Либо же есть вопросы, что такое анонимные алкоголики. Да? Одна из целей заявленных этого семинара – 12-й шаг. 12-й шаг звучит как, что когда мы достигли духовного пробуждения, мы начали помогать другим алкоголикам. И люди, ну, вот здесь сидят вот новички, которым я пытаюсь быть полезным. А люди, которые ходят в анонимные алкоголики долго, могли просто посмотреть, как я это делаю. И я, вот, я даже вопросы, если у вас есть завтра лучше, я вам сейчас, ну, я сейчас книгу прочитаю. В книге написано, глава работает с другими, это глава о том, как себя вести с новичками, с людьми, которые приходят. И вы посмотрите, как я себя вел, и соответствует ли это тому, что написано в книге. Практика показывает, что наиболее стойкий иммунитет против алкоголя дает интенсивная работа с другими алкоголиками. Она помогает там, где все остальные средства бессильны. Если вы такой же хронический алкоголик, как я, который хочет сильно протрезветь, и вы уже попробовали кодировки, наркологию, детоксы, бабок, дедок, шаманов. У нас на группу ходит парень Юра Шаман. У него прозвище такое, он в Канаду летал к шаманам, настоящим, настоящим индейским шаманам, чтобы те ритуал провели, чтобы он перестал бухать. Короче. Не сработало. Но прозвище себе заработал, Юра Шаман. Возможно, кто-то из вас, да, ездил куда-то, омывался в какие-то, не знаю, в говно вмазывал в себя. Ну, вот за 10 лет я слушал такое, что люди готовы были в отчаянии сделать самим собой, чтобы только вот это перестать бухать, что это просто капец. И написано, не нужно вести себя как проповедник и реформатор. И я стараюсь максимально обозначить, что я просто своим опытом, очень мягко. Когда я делаю 12-й шаг, куда-то прихожу на наркологию, в тюрьму, я обращаю внимание, что я материться начинаю больше, чем я в жизни общаюсь. Просто зачастую, короче, это что-то такое, что тонко вот связывает нас. Да, да. Нужно сотрудничать и ни в коем случае не заниматься критикой. Смотрите, чтобы не дай бог, у вас не возникла мысль, которую вы захотите рассказать, что Коля, я вам сказал, Коля Голубей, что он против наркологии. Наркология – это супер. Наркология нужна алкоголикам для того, чтобы остановить запой, чтобы прокапать. Потому анонимные алкоголики не занимаются этим. Феномен тяги действует 72 часа. Вот вы выпили, 72 часа уже физиология. Я часто новичков, которые спрашиваю, вот ты когда последний раз пил?
3 дня назад.
Супер. То есть ты, возможно, проскочил вот этот момент. Но если человек говорит, я пил вчера, я ему говорю, смотри, у тебя сейчас внутри алкоголь, и может быть ты такое, что ты сейчас выйдешь из комнаты и с четкой уверенностью поедешь домой, что я буду трезвый, но по дороге заедешь, возьмешь и напьешься. Это так бывает. Так произойдет, потому что у тебя физиологически организм устроен так, что 72 часа после последнего употребления ты плохо себя контролируешь. А чем ты старше, тем меньше шансов самостоятельно выйти из запоя. Ну, то есть в 15 лет, там, в 20 лет там, самостоятельно выходил, да, большинство из нас в 30, 40, 50 лет уже надо, чтобы капаться и так далее. Вот. И поэтому я за сотрудничество. Меня, такого человека, как я, меня надо было закрыть в реабилитационный центр, просто закрыть, потому что я фанил употребление. Вот, я сеял вокруг себя употребление. Ну, куда я попадаю, я везде начинаю бунт, саботаж, то есть борьбу с властью. В наркологии, где я лежал, мы голодный бунт устраивали. Ну реально, вот против режима, короче. Приезжала ребята с дубинками в наше отделение. Меня просто врач вызвал на встречу, типа. Я возвращаюсь, отпишены все мои компаньоны по голодному бунту, короче. Вот, и я тот человек, которого не хотели оставлять в наркологии на второй срок. Мне просто папа сказал, что тебя не хотят оставлять за вот твое поведение. Представляете, за поведение не хотели оставлять наркологии. Он говорит, типа, пообещай, что ты будешь вести себя нормально, короче. Поэтому наркология, рецентр, это здорово. Но анонимные алкоголики начинают быть полезными, когда вы выходите из наркологии, выходите из реабилитационного центра. Это место, куда можно прийти дальше, ну, для трезвости. Потому что я, когда вышел из реабилитационного центра, я вдруг осознал, что я никогда не работал, на свидания не ходил, там, ничего в жизни не умею, по-трезвому. И мне нужно кто-то, кто бы мне это рассказал. Дальше написано, если он не хочет бросить пить, не тратьте времени на уговоры. Два джентльмена сидели здесь, ушли. Не тратьте время. То есть это может повредить им в будущем. Почему не надо тратить время? Потому что если бы меня задалбывали анонимными алкоголиками, мои родители, я бы ради принципа никогда не пошел в эти анонимные алкоголики. Поэтому если человек не хочет бросить пить, надо просто проинформировать, дружище. Может быть, 5 лет спустя вспомнишь про каких-то сумасшедших фанатиков, они приходили там. Ты приходи, мы будем тебе рады. Если признаки, что он хочет бросить пить, поговорите с человеком, который заинтересован. То есть эта информация нужна, чтобы попытаться поставить себя на место, понять, какой подход бы оказался успешным, если бы вы поменялись ролями. Я, в принципе, смотрю на вас, джентльмены, друзья, и пытаюсь понять, какие части моей истории могут быть вам более полезны? Если бы я приехал в тюрьму, а я ездил, ну, в тюрьму мы с несением вести, или в спецнаркологию, я бы больше криминальных историй рассказал бы, подвязок. Ну, то есть, у меня есть рассказать много историй, связанных с этим. Но часто бывает, что члены анонимных алкоголиков не пытаются поставить себя на место человека и начинают херачить все подряд. Пришла женщина, в виду нормально одета, подходит человек и начинает рассказывать ей, как он там в баках жрал, там, и он бичом был. Зачем ей эта информация? Она на машине приехала. Расскажи, как ты тоже, у тебя был период, когда хорошая работа была, да, то есть на машине ездил, как ты все профукал. Она тогда сможет идентифицировать себя. Вот. То есть нужно искать идентификацию. Если кто-то, друзья, вам кажется, что вот я там разговариваю, если вы вот выйдете с наркологии, пойдете в анонимные алкоголики, я там через год там вернусь, мы, может, вместе с вами пойдем в наркологию и будем делать то же самое. В анонимных алкоголиках нет секты, секты типа фанатиков, которые проповедников. Типа ездят там, весть несут, как апостолы. Это часть трезвости каждого человека, который решает ходить в анонимные алкоголики, помогает другим. И если вы трезвы много лет, и вам трезвость кажется скучной, неинтересной, обратитесь к Ирине, она ездит в тюрьмы. Поверьте, это настолько удивительное ощущение, когда ты заходишь по-трезвому в заведение, за тобой щелкается одна дверь, вторая, третья, четвертая, там, пятая, шестая, и ты вдруг понимаешь, что тебе могут сказать, чувак, вот твоя новая одежда. У нас, блядь, понимаешь, сбежал человек один, нехватка по людям, по комплектам. Через 2 месяца проверка. Ты посиди, мы тебя отпустим. Ну, это в моей голове страхи, фантазии. Я приходил вот в наркологию, где я лежал, и за мной защелкаются эти двери, и дежурной шуткой каждого санитара, которые многие помнили меня, когда я стучался, можете выпустить? Они такое ощущение считали обязанным пошутить. А зачем? Оставайся, короче. А у меня холодило, короче. Ну, вот. Дальше написано. Иногда разумно подождать, пока у человека не начнется запой. Ну вот, друзья, возможно, вот они услышали информацию. Им нужно. Я во время последнего срыва своего понял, как это была теоретическая часть анонимных алкоголиков, да, я ходил. А потом в последнем срыве стал практика, да. На практике я понял, что такое феномен тяги, что такое вот состояние, когда ты хочешь не пить, но не можешь. Вот просто не можешь. Когда я подхожу к настоятелю монастыря, говорю: отец Борис, я сорвался, вот, пожалуйста, дайте шанс. Вот я вдруг понял, вот если меня выгонят сейчас, я вот умру, я, ну, дайте мне шанс. Он говорит: ну все, конечно, даем тебе шанс. Я махнул головой и пошел доупотребить то, что у меня было. Почему? Потому что я не мог по-другому. Иногда я с людьми общаюсь, говорю: у тебя есть там что-то дома? Там есть. Я говорю: умные люди сказали бы вылить там этот. Ну вот честно, я бы не вылил. Если ты вот сильный вот в натуре, ну можешь попробовать, но вот по-честному, я не хочу тебе врать, я бы не смог. Ну и некоторые рассказывают, как вот могут, как они могли это делать. Дальше. Написано, обычно не рекомендуется, если возможно, можно познакомиться через врача. То есть здорово, что вот ребят привезли врачи. Вот. Так. Если есть возможность, постарайтесь встретиться наедине. Сначала побеседуйте на общие темы. Это очень важно. Общие темы. Контакт хотя бы. Чуваки, я там такой же, как вы. Какая погода? Мы во Владивостоке. А ты откуда? Там смотрел футбольный, ну, клуб «Металлург», да. Это одна из ошибок, которые в анонимных алкоголиках многие люди происходят, и как роботы начинают валить со старту. Человек только пришел в отделение и херачить анонимно. Это как свидетели Иеговы. Кому-то приходили домой. Можно я с вами про Бога? Открываешь двери, человек даже не спросил, ни как тебя зовут, что ты делал, может ты какал там, ну не знаю, ну что-то, короче, важная штука, постарайтесь побеседовать на общие темы. Через некоторое время перейдите к обсуждению алкогольных проблем. Я рассказал вам, какие у меня были проблемы. Расскажите о вашем опыте, симптомах, привычках, чтобы он начал говорить о себе. Я безмерно рад, что вы начали говорить о себе. Это очень классный показатель того, что есть шанс, что вас это зацепило. Потому что я был молчун. Я вот сидел, ждал, пока эти фанатики там уйдут. К нам верующие приходили. Я в наркологии был, когда верующие. И потом рассказывал про больных людей, застегнутых, вот, приходят в наркологию. И я часто в наркологию прихожу и говорю: ребята, я понимаю, что я выгляжу как цирк приехал, да, к вам. То есть, но представляете, я тоже здесь лежал, вот на этой кровати лежал. И вот когда к нам приходили, у меня мысли, ну, были, что это больные люди, дебилы, странные. И потом мы вкурили и думали, что вот мы тут нормальные пацаны, а вот там вот лохи. И я говорю: ребята, представляете, в чем? Я об этом понял только когда начал сам ходить. Что вот эти лохи, о которых я думал, выходили свободными людьми. Садились на машину куда-то. Там, может, чаю попили, мороженое. Ехали по своим делам. Они свободно сюда пришли, свободно вышли. А я продолжал лежать в этой больнице. И говорю: поэтому, если вот вы смеетесь, ну, понимайте, что я понимаю вас. Один человек, он сейчас больше 7 лет трезвости, говорит, он пришел, потому что девочка пришла, которая на группу тогда ходила, в спецнаркологию сама. И обычно по 2 человека ходят, ну, это лучше, чем одному. И она рассказывает, и кто-то начал с нее ржать, и эта девочка поворачивается и говорит: смешно, говорит, вот так вот и сгниешь с улыбкой на губах. И этот Толик говорит: это меня пробило. Вот это пробило, да, вот. И он сейчас больше 7 лет трезвости, и я, ну, с ним общаюсь, это мой один из первых подопечных в Запорожье, когда я переехал. Вот. Если он не общительный, расскажите о своей жизни, о том, как вы бросили. Если он в серьезном настроении, расскажите о вреде, который принес алкоголь. Но не пытайтесь морализировать или поучать. Если он в хорошем настроении, расскажите о веселых приключениях, когда вы выпивали. Сделайте так, чтобы он рассказал о своих приключениях. Смех – это здорово. Мы зацепились на… Когда он увидит, что вы знаете об алкогольных делах, начните говорить о себе как алкоголике. Скажите, как вы были озадачены, когда поняли, что вы больны. Расскажите, как пытались бороться со своим недугом. Продемонстрируйте на собственном опыте, как рассуждают алкоголики. Если он алкоголик, он сразу же поймет вас. Если вы понимаете, о чем я говорю, возможно, вы алкоголики. И я вам такую вещь скажу. Я очень надеюсь, что вы действительно случайно попали в наркологию, случайно в эту комнату. Потому что если вы алкоголик, то вы обречены. Есть, ну, обречены на страдания от употребления или на страдания в трезвости. Обречены, если вы не примете факт, что вам нужно приложить очень много усилий, ну, для того, чтобы жить этой жизнью с этой болезнью. Вот. Кстати, вон, обратите внимание, написано «Наркомания, он путь к инвалидности». И вот мой папа, помню, смотрел на этот плакат, ну, подобный плакат, и говорит, какой серьезный плакат. Я говорю, папа, для меня это херня какая-то. Ну, вот настоящий алкоголик и наркоман, вот, типа, посмотрел на плакат и мимо прошел. Мне вот нравится сейчас на сигаретах такую фигню, ну, видели, что сейчас? Да, так в Украине тоже так. Ну, так на пачках. Но у нас не, лайт, более лайтовые рисунки. Я у вас посмотрел на пачках, чуть не блеванул. Ну, вот, нет. Ну, вот реально. И все равно люди покупают. Я, вот, то же самое с алкоголем и наркотиками. Просто вот так вот на каждую бутылку напиши. Ты сдохнешь там от употребления. Продашь все. Ты будешь творить все, что угодно. Но сегодня акция. Три по цене двух. И ты думаешь, как не взять, ё-моё. Мы все умрем. Да. Да. И написано, если вы убедились, что имеете дело с настоящим алкоголиком, побеседуйте о практически неизлечимости заболевания обычными средствами. Убедите его, что основываясь на собственном опыте, что странное состояние ума, при котором алкоголик не может противиться первой рюмке, мешает ему полагаться на свою силу воли. У меня на кухне сидел парень, который провел полгода на реабилитации, два раза по три месяца. И вот он сидел, он трезвый был, но его просто колошматило. И он говорит, я хочу пить, колоться, вот что угодно. И я ему говорю, Вадим, ты трезв, ты был полгода на разных реабилитациях. Полгода с психологами, терапия, чтение книжек, домашние задания. Вот сейчас скажи, что ты помнишь из этой всей психологически умственной вещи, которую ты слушал? Что ты помнишь, что может тебя оставить трезвым? И он говорит, ничего. Я просто ничего, вот просто падает вот это состояние, да, и я хочу употреблять, я вот просто не могу. И в этом и заключается мышление алкоголика, что наступает странное состояние, и я вам, зачем я об этом говорю в 10 лет трезвости, зачем я хожу? Потому что я когда об этом говорю, у меня холодит внутри от осознания, что до сих пор, я могу выйти из этой комнаты, и если не будет вот этого чуда, которое происходит в анонимных алкоголиках, выйти и не доехать трезвый до дома, где я живу. Потому что, ну, я видел людей, которые выходили с собрания анонимных алкоголиков и шли пить. Прямо с собрания. Это люди, у которых на тот момент, в тот день, не было вот этого ответа, не было помощи. Это люди, которые, находясь на этом собрании, не могли честно сказать, ребята, я умираю от боли, мне очень больно, я хочу употреблять, мне нужна ваша помощь, я не знаю, обнимите меня, поддержите меня, да. И те люди, которые это делают, остаются трезвыми. Те люди, которые приходят на собрание, говорят, мне больно, у меня есть проблема, мне нужна помощь, помогите мне. Они остаются трезвыми. Те люди, которые, у меня все в порядке, заебись, короче, я все порешаю, они продолжают употреблять. И поэтому 10 лет трезвый, моя трезвость, я верю, до сих пор зависит от того, что я по-прежнему способен обращаться за помощью. Постарайтесь не вешать на него язык алкоголика, он должен сделать выводы сам. Если он придерживается мнения, что может контролировать потребление алкоголя, согласитесь с ними. с ним. Но скажите ему, что если дело зашло далеко, то рассчитывать только на свои силы нельзя. Продолжайте говорить об алкоголизме, как о болезни, как о смертельно опасном недуге. Расскажите ему о физических и психических проявлениях этого заболевания. Говорите в основном о вашем опыте. О моем опыте. И что происходило со мной, вы можете посмотреть, если вы настоящий алкоголик. Когда мне говорили: Коля, ты пьешь, ты колешься, ты воруешь, ты не прав. У меня просто вот такая пелена. Я попал на собрание, где люди начали... первый раз, когда меня по-настоящему глубоко проняло, выступало два человека. Один 2 года трезвый был, а другой 4. И вот они рассказывали про себя, и я не мог бороться с тем, что они рассказывали. Они рассказывали про себя, и я видел себя в их. Я видел, что я делал то же самое. И я не мог сказать, то, что ты говоришь про себя, это неправда, да, потому что я делал то же самое, я чувствовал то же самое. Я вот, как ты можешь рассказывать про все эти вещи, которые я делал, чувствовал и думал? Как такое ощущение, что эти люди в голову мне... Но самое удивительное, они не сделали ничего, они просто рассказывали про себя. И вот этот момент, это есть то, что в анонимном алкоголике отличает от психологии, психотерапии, там, от того, что... Церковь – это классная штука, исповедь – классная штука. Но нам нужен глубокое чувство доверия, что этот человек такой же, как и я. Все, он меня понимает, и он меня не осуждает, и он меня принимает. Вот. Объясните, что те, кто не понимает серьезности положения, обречены. Ну, это же радикальные средства. Зачем, вот, объясните, как тебя зовут еще? Витя. Зачем Витя ходить на собрание анонимных алкоголиков? Витя классно выглядит, клевые татухи. Реально, ну, с другом пришел. Ну, вот зачем Витя ходить на собрание? Зачем мне было в 21 год ходить в анонимные алкоголики? Зачем кому-то из вас? Я начал туда ходить просто от осознания, что я умираю. И мне объяснили наконец-то, чем я болен и почему. Мне объяснили, что феномен тяги, мышления и самая духовная болезнь, самое главное, что я даже могу трезвым быть, но все равно вот, продолжать страдать. Врачи чуть-чуть дальше. И дальше говорят, подведите его к тому, чтобы он задал вопрос, как вам удалось бросить пить. Расскажите ему правду, как это произошло. В 2008 году, когда я протрезвел, у меня появился мой первый наставник, и он мне объяснил, чем я болен. И в этом состоянии я стал быть готовым ко всему. Просто скажи мне, что мне делать? Он мне сказал, есть 12 шагов анонимных алкоголиков. Второй шаг говорит о том, что Бог может забрать твою душевную боль, и Бог может защитить тебя от употребления. Тебе не обязательно верить в Бога, как другие люди. Ты можешь взять листик бумаги и написать, каким бы ты хотел, чтобы был Бог. И я написал, я хочу, чтобы с Богом можно было говорить по-русски, потому что я заходил в церкви православные, старославянские, ничего не понятно. Я написал, чтобы у Бога было чувство юмора, потому что мне казалось, что верующие люди, это опущенная голова, рясы, грустишь. Я написал, чтобы Бог меня понимал, вот реально понимал, потому, ну вот что я чувствую, что с моим Богом можно даже материться, что Бог хочет, чтобы я протрезвел, что Он мне хочет помочь. Я могу 24 часа в сутки к Нему обращаться. И это, безусловно, очень простая концепция. Конечно, она тут детская. И мой первый спонсор Антон сказал, верь вот в такого Бога. А дальше мы начнем делать действия, молитву. Молись только такому Богу. Вот эти все действия, которые мы будем делать, обращение только к такому, доброму, который по-русски общаться можно, с простыми словами, криво-косо. Он тебя любит, понимает и тебе поможет. И дальше... В октябре 2008 года я первый раз встал на колени в своей жизни и помолился молитвой, ну, молитвой третьего шага. Третий шаг, простая молитва, заключается, что я принял решение как бы идти к Богу. Ни к какому вот такому простому, непонятно. И моя жизнь начала радикально меняться. Была простая... подчеркните духовную сторону вашего исцеления. Если вы имеете дело с агностиком и атеистом, подчеркните, что он не должен соглашаться с вашим пониманием Бога. Он может сформировать свое собственное представление о Боге. Главное, чтобы он был готов поверить в силу более могущественную, чем он, и жить, руководствуясь духовными принципами. Завтра, послезавтра мы будем говорить о жизни на основе духовных принципов. И дальше простая программа была мне дана, которая в книге «Анонимные алкоголики» написана, и которую вы не сможете сделать, если у вас не будет спонсора, ну, наставник. Нужно обязательно наставник. И в этой комнате вы сможете, если вы будете ходить завтра, послезавтра, если вы ко мне подойдете, у вас будет готовность делать шаги, я вам здесь найду спонсора, ну, наставника. Зачем нужен наставник? Мы уже поняли, что наш мозг нас убивает. Мы сами не можем остаться трезвыми. Мы сами... Зачем... мы всю жизнь... Я хотел быть счастливым, потому что я страдал. Все, что я делал в своей жизни, для того, чтобы быть счастливым. И в итоге я оказался в спецнаркологии, выгнали с дома, выгнали с университета. Это все в результате моего стремления к счастью. Нихера себе я... Поезд, ошибся поездом, как бы, да, вроде бы к счастью ехал, да, а в итоге разрушил свою жизнь. И вот инвентаризация четвертого шага очень простая. Инвентаризация по злобе. Я первый раз в жизни написал, на кого злился, почему, и мне дали молитвенный процесс. Сказали, вот тебе листик бумажки, молитва, молись за людей, на которых ты злился. И это было очень необычно, очень странно, но я, надо молиться, короче, давайте. Я часто людям говорю, можешь не верить в Бога. Просто представь, аутотренер, позитивное мышление. Читай вот эту молитву с листика по минимум полчаса в день и наблюдай. И вот мои наблюдения. Был парень, который с нами был на этой реабилитации. И вот я с ним 5 минут нахожусь в комнате, может у вас такое есть. Мне хотелось вот так вот брать стул. И вот так вот ебашить его стулом, сука, вот так вот, тварь, блядь, ты... вот реально. И вот беру я листик бумаги, молюсь за человека. И в какой-то момент я сижу с ним в одной комнате, смотрю на него и ничего не испытываю. Я такой, так, что-то не так, давай себя подзадорить. Оно не работает. И я в первый раз в жизни понял, что такое личный духовный опыт. Личный духовный опыт – это результат личных духовных действий. Я молился этой молитвой за человека, простой, и Бог избавил от злости. И тут такая штука, что я лично знаю людей, у которых маленького ребенка зверски убили, мамы. И я знаю человека, который промолил, ну, этих людей, девочек. Которые... Девочки 14-летние, две, убили 8-летнего ребенка зверски. Просто жесть. Она, ну, рассказывает, да, ну, это мучительное страдание. И этот человек описывает о том, как Бог дал ей прощение. Когда мы говорим про прощение, это не состояние, что да, этот человек правильно поступил. Это не состояние, что мы оправдываем. Это состояние, что я не хочу больше страдать от этой боли. Я просто не хочу. И в результате этого молитвенного процесса Бог избавил меня от злости на всех людей, которых я носил. И до сих пор, если мне что-то не нравится, если мне не нравится правительство Украины, если мне не нравится правительство России, если мне не нравится геополитика Соединенных Штатов Америки, все, что мне не нравится, я все пропускаю через этот процесс, и я освобожден. Я просто живу в стране, да, в ней есть коррупция, да, есть хорошее, есть плохое, окей, ну, я ничего не могу с этим сделать. Но это не то, что я терпил, который вот с головой. Я просто принимаю хорошие, плохие и в этом живу. Без проблем. Вот. Дальше страхи. Простая инвентаризация. Напиши, чего ты боишься. Там, страх, смерть. Почему ты? Чего ты конкретно боишься? То есть каждый из нас может написать страх смерти, а потом спросить, чего ты конкретно боишься? У тебя есть страх смерти? Чего ты конкретно боишься? Не, вот чего? В ад попасть, боли.
живешь, добиваешься чего-то, да, а потом в один момент умираешь, дальше ничего нет.
То есть ты боишься, что дальше ничего нет. Есть кто-то, кто боится в ад попасть? Верующий среди нас, вот, ну, в ад, да? А есть кто-то боится боли? Ну, да. И может, ну, видите, оказывается, мы говорим страх смерти, а мы боимся разных вещей. И вот у меня много осознаний, когда я в этой инвентаризации, я пишу, чего я боюсь, и пишу, чего я на самом деле боюсь, и оказывается, это разные вещи. Ну, то есть, и ты можешь на тренинги ходить, с психологом, работать над страхом, а на самом деле проблема вообще не в этом, а в другом. И это просто, ну, инвентаризация дает возможность это увидеть. Потом, точно такое же, на листе бумаги напиши молитву и просто по каждому страху промолись. Очень просто. Потом напиши сексуальную инвентаризацию, ответь на вопросы, ряд вопросов по поводу твоих отношений. Зачем это делать? У кого-то был опыт, что каждое отношение почти одинаковое, ну, с предыдущими. Да? Одно и то же, одни и те же женщины. Зачем эту инвентаризацию сексуальную писать? Чтобы увидеть твои склонности и потом начать в трезвости, ну, нормальные отношения. Что ты понимаешь, что если ты первый секс там на первом свидании пьяный, да? Может быть, не надо по пьяни сразу в койку, да, то есть лезть. Просто там, ну, простое это наблюдение. Вот. И дальше, когда человек все пишет, нужно прийти к спонсору или другому человеку, наставнику, да, другому алкоголику, и рассказать ему все свои, это пятый шаг, все страхи, секреты, и прочитать эту инвентаризацию. А он не как священник в церкви просто выслушал в одну сторону, да, он расскажет, как у него. Я первый раз встал с Антоном, я ему говорю про свои самые постыдные поступки, он про свои. Я ему про свои страхи, он мне про свои. Я ему свои секреты, а? Да, и он про свои. И я ему читаю инвентаризацию, получаю отклик. И вот в первый раз в жизни я вышел с того процесса с ощущением, что мне не нужно больше врать. Вот есть первый, один единственный человек в жизни, который знает про меня все. И он в конце он посмотрел мне в глаза и сказал: Коля, я тебя прощаю за все. Я тебя принимаю и люблю, такого, какой ты есть. И если ты, ну, и Бог тебя уже простил и принял. Если у тебя есть еще самое, ну, осуждение, то ты себя примешь в процессе вот, возмещения ущерба. И дальше 10-11 шаг нам предлагает на ежедневной основе делать вот эти действия. Простые духовные действия. Писать, чего, на кого ты злишься, молиться, искать свои ошибки, писать, чего ты боишься, там, молиться, обсуждать это с другим человеком, возмещать ущерб, если накосячил. И вот таким образом поддерживать. И это 10-11 шаг. А 12 шаг говорит о том, что тебе помогло, начни часть жизни помогать другим. И вот таким образом, вот здесь люди вот, сидят, кто первый раз. У вас возникло, вот я вам рассказал, что такое анонимные алкоголики. Когда мне вот таким образом рассказали, мне захотелось это сделать. Ну вот, мне стало понятно, когда я приходил в церковь, мне говорили, поверь. Я не понимал, как. А у анонимных алкоголиков говорят, вот последовательный набор действий, и вы сможете, ну, протрезветь. И дальше написана такая вещь. Какая вещь написана? Что, я вам своими словами, что нужно дать каждому новичку возможность, чтобы он сам принял решение, ну, это делать. Чтобы, вот, ну, в книге написано, вот моя задача проинформировать вас, вот вы в первый раз пришли, ребят, и вот дальше уже каждый должен принять решение, ему его заинтересовало или нет, он хочет жить как жил или нет. Я людям, которым я в наркологии хожу, там, кто в тюрьмы, в дурдомы, я говорю, есть такая книга «Новые очки». Ее написал человек, который один из самых известных спикеров анонимных алкоголиков, он давно умер. У него было порядка 30-35 лет трезвости, когда он, ну, умер. И этот человек говорит, как он пришел в анонимные алкоголики. Он говорит, в своем последнем запое я сидел в комнате, и ко мне пришла мысль, что 5 лет назад я читал в газете какую-то статью про каких-то алкоголиков, которые помогают друг другу, чтобы не пить. И ко мне пришла мысль, что если я выйду из этой комнаты живой, из этого запоя, я их обязательно найду. И он говорит, я нашел, и вот он описывал, как протрезвел, и этот человек помог тысячам. Поэтому я, если вы еще хотите пить или не хотите пить, но будете пить, да, возможно, через полгода, через год, через 5 лет, вы вспомните вот этот вечер, да, тот, ну, вот что вы услышали. И у вас придет мысль, что может быть в натуре прийти туда и попробовать, о чем они говорили. Поэтому я вам предлагаю вот так вот сделать. Да. Алкоголикам сложно сидеть на месте и не спорить. И то, что вы уже сидели, вы меня слушали и не начали спорить, это победа. Завтра в 10 утра мы начнем говорить о том, о трезвости. Я буду вам рассказывать о том, как я прожил в натуре. Не то, типа, как правильно, не то, как в книжках, а как это есть. Со всем хорошим и плохим. И я вам буду готов ответить на любой ваш вопрос по поводу секса, денег, Бога, папы, мамы, отношений, моей там здоровья, семейной жизни. Самое главное, чтобы у вас была готовность услышать честный ответ. Потому что часто люди не готовы слышать честный ответ. Люди, ну, многие хотят услышать правильный ответ. Потому что как может человек говорить о духовности и материться? Как один род может и молиться Богу, и в матами? И вот так вот. Я вот так вот живу. Это часть меня. Я себя принимаю. Не горжусь, но принимаю. И возможно, у вас тоже есть вещи, которые у вас есть, которые внешность, дефекты характера, вас они напрягают. Но я вам расскажу, что меня напрягало, как я это принял, и как с теми же вещами, которые со мной... Фамилия Голубей, вы не представляете, какое адское мучение в школу ходить и учиться с фамилией Голубей. Как я ее не любил и как, ну, сейчас комфортно себя чувствую. Завтра в 10 утра продолжим. Спасибо. До свидания.